18.34 на часах. Всем доброго вечера. Микрофон Евгения Романова. Ко мне присоединился Роберт Латыпов, председатель краевого отделения Международного общества «Мемориал». Добрый вечер, Роберт.
Добрый вечер.
Повод сегодня собраться 30 октября, день политзаключенных, день памяти жертв политзаключенных. С 70-х годов был неофициальным днем памяти. Его отмечали в узком кругу советские диссиденты, а с 91-го с окончательным падением советского режима вошел в российский политический лагерь. Вот сейчас открывала такую историческую страницу, как отмечали в разные годы, в 70-е, как Сахаров там проводил пресс-конференцию. Что-то увлеклась, так читала. Мы сейчас... хочу я сейчас спросить, во-первых, что для тебя этот день? Что он для тебя означает лично?
Ну, что для председателя мемориала День памяти? Ну, это основная дата для всех членов организации. Сегодня их собралось очень много, даже неожиданно много для меня, потому что подавляющая часть этих людей — это пожилые люди за 75-80 лет. Вот. Вообще, День памяти жертв политических репрессий — это ведь такая уникальная дата. Уникальная дата, которая появилась в 91-м году. Вот мы с тобой историки, Женя.
Да.
И я думаю, что вот надо покопаться вообще в российской истории. Есть ли вообще прецедент того, когда государство признает, что по отношению к собственным гражданам она совершала преступление? Причем в массовом порядке.
Ну, вот в этот день...
можно ли найти вообще факт в российской истории многовековой о том, что государство признает, и мало того, что она признает, мало того, что она извиняется, она готова предпринять какие-то действия для того, чтобы постоянно обществу и самому себе, государству, напоминать о том, что совсем недавно она совершала эти дикие преступления. И День памяти – это как раз одна из форм увековечивания памяти жертв репрессий и одновременно вот эта самая напоминалка. И вот эта напоминалка, она крайне важна вот всем нам. Дело даже не в каких-то, может быть, очередных декларациях, которые ежегодно, из года в год мы говорим. Нет, дело как раз именно в какой-то, вот в какой-то, может быть, вот в какой-то оценке, моральной оценке нашего сегодняшнего состояния. Вот мы, общество и государство, для нас этот день... И для нас вот вся эта история, она по-прежнему важна или нет? Мы что-то помним, и если помним, то как помним? Что мы для этого делаем? Да? Кто это делает? Как это делает? Да? И что мы могли бы еще сделать, если это необходимо? Вот этот день памяти, это вот, я извиняюсь за повтор, это вот как раз та самая напоминалка, которая важна для всех нас.
Я посмотрела фотографии с митинга. Пришло немало человек. Сколько всего?
Ну, мы насчитали около 250. Ну, как?
Были ли среди них люди репрессированы? То есть они уже в возрасте, да? То есть мне всегда казалось, что это родственники, дети и так далее.
Да. Но они, дело в том, что они по закону 91-го года реабилитации жертв репрессий, если они родились во время, ну, в спецссылке или во время того, когда их родители отбывали незаслуженное наказание в лагерях ГУЛАГа, да, то на них распространяется действие закона. Но там были и люди, которые действительно, которые непосредственно коснулись репрессий. Да, основу участников нашего митинга, конечно, составляют жертвы репрессий, их ближайшие родственники и так далее. Но
были ли молодые люди?
Конечно, молодые
вот
люди
это,
были.
Это что важно, чтобы были молодые?
Ну, она важна, это важно для любого митинга, который проводит ветеранская организация. Понятно, для того, чтобы была связь поколений и передача, так сказать, вот этого индивидуального, личного, если хотите, семейного опыта, да, подрастающему поколению. Молодые люди были, может быть, не так много и не так... Всегда хочется большего. Да. Но я рад, что, несмотря на достаточно холодную погоду, несмотря на то, что все-таки старики, им тяжело уже вот на такие митинги ходить, да, он очень специфический ведь еще сам по себе, тематика, да, но собралось достаточно большое количество людей, и звучали очень важные, нужные слова. И очень здорово, что вот наш митинг, он, с одной стороны, похож по своему формату на предыдущие, которые из года в год идут, да? Там есть какая-то своя традиция, там традиции какие-то, вот как он бывает. Но при этом люди, которые там выступают, это очень часто уже какие-то другие люди. И, соответственно, другие слова. Это слова, которые отражают сегодняшние реалии, сегодняшние наши отношения.
Смотри, по акции «Возвращение имен» нашла такую цифру: 7474 пермяка репрессированы.
Это данные на сегодняшний день. Это не просто репрессированы, это люди, которые были арестованы, осуждены по 58-й статье и расстреляны в годы Большого террора, 37-38 год. Это только годы Большого террора.
И это жертвы.
И вот это жертвы, которые реабилитированы, да. И это данные, которые до сих пор, ну вот как на сегодняшний день, то, что мы из вообще из тех, кто арестован в нашей базе данных, 38 тысяч с копеечками это человек. И вот из них 7474, да, это те люди, которые были расстреляны.
Акция «Последний адрес», она вот тоже в этом году проходила.
И будет.
И будет проходить. Твои эмоции по поводу этой акции?
Ну, замечательный проект, как и «Возвращение имен», и «Последний адрес» — это гражданские акции. Все они проходят без участия и без финансирования со стороны властей.
Напомним слушателям, чисто... что это означает.
«Последний адрес» — это возможность увековечить память конкретного персонального человека, который стал жертвой репрессий. В отличие от мемориальных досок, к которому мы привыкли. Табличка, мемориальная табличка, она очень маленькая, 11 на 19 сантиметров, и, конечно, ни по каким параметрам мемориальной доской быть не может. Но самое главное, самое тяжелое заключается в том, что мемориальные-то доски, Женя, они ведь ставятся в основном людям, которые выдающимся, тем, которые изобретатели, военачальники.
Популярные все.
Да. А здесь речь-то идет о другом, здесь речь идет о простых людях.
О булочнике, кондукторе.
О булочнике, кондукторе. Там, я не знаю, слесаре, трактористе, но человека, который жил в этом городе, жил вот здесь, в этом регионе, который пострадал ни за что, реабилитирован.
Еще хочу, я думаю, вот с этим днем сегодняшним связана также ситуация, которая касается Перми, 36, нашла твою статью от августа 2014. Ну, цитирую. «И надо иметь в виду, что проект Перми-36 не представляет, никогда не представлял серьезной угрозы для путинского режима. Более того, сам музей и общественная организация очень часто критиковали в либеральных кругах за то, что не занимается четкая антипутинская позиция».
Ну, это так.
Да.
Это можно найти в открытых источниках, и всю критику в адрес руководства музея, в руководство и таких проектов, которые, там, не знаю, форум «Пилорама» прежде всего, которые относились к прежнему руководству мемориального комплекса.
Да, и далее, что, ну, ты говоришь о том, что мы считаем, что теряем очень важное место, огосударствлением этого музея, место памяти об истории политических репрессий, об их жертвах, считаю, что мы теряем очень важную просветительскую площадку для молодежи. Вот за год, год назад ты это говорил, за год, что произошло, изменилось ли что-то в твоих оценках, музей Перми-36 потерян? Для тех, кто вот его создавал, и ты там сколько больше 10 лет?
Ну, мне меньше всего хотелось бы давать оценку, что он потерян навсегда, что мы вот ничего уже изменить не можем и так далее. Я просто хочу сказать о том, что ситуация в позитивную сторону не изменилась. Скандал продолжается, мы все это знаем.
Сколько, да, бы не было приездов...
Вот... Сколько не было бы приездов высоких, да, гостей из Москвы, сколько не подписывались бы протоколы с краевой администрации, да... Все эти решения не выполняются. И вообще, я не знаю, наши краевые власти, по-моему, продемонстрировали выдающийся уровень неисполнения собственных обещаний, собственных решений, которые запротоколированы.
А что? Давай напомним, что они обещали.
Ну, пожалуйста, последний протокол, который был, подписывался в администрации губернатора 8 сентября 2015 года во время приезда и переговоров с Михаилом Федотовым, советником при президенте, подписывались протокол очередной о том, чтобы урегулировать и разрешить все конфликтные ситуации, в том числе судебные, да, иски, которые предъявлялись к КНО «Пермь-36». Решения были, и вроде бы все даже были довольны. Протокол подписан, он опубликован, его можно найти. Вот. Ничего, ни одно из решений этого протокола так и не было сделано. Более того, краевой Минкульт продолжает судиться с ОНО «Пермь-36», несмотря на то, что ОНО «Пермь-36» победило в судах, мы слышали об этом в краевом суде недавно, по-прежнему идут апелляции на эти иски, и по-прежнему, то есть судебная, вот скандальная вот эта вот история, да, она продолжается.
Ну, многие говорили, что все, Пермь-36 как музей будет неинтересен, что он потерян и так далее, и так далее. Как ни странно, не знаю, удивишься ты этому или нет, вот в интервью «Эхо», интервью «Вид» во вторник, Михаил Петровский, директор Эрмитажа, был в Перми-36, и он сказал фразу, что музей стал лучше. Вот. Так случилось, что вот он сейчас выглядит, как выглядит, по-другому быть и не могло. Он должен быть изначально в государственной собственности. Вот такие вещи говорит директор Эрмитажа.
Ради бога, пусть он говорит, тем более, что он директор государственного учреждения, да? А мы-то ведь, он вряд ли, наверное, видел и может себе представить о том, что было сделано за 20 лет, и это сделано, между прочим, общественной организацией. А у него есть собственное мнение, он, наверное, считает, и отчасти я его могу понять, как историк, о том, что существуют определенные правила ведения музейного дела, хранения музейных экспонатов, ну и так далее, и так далее. Здесь есть определенные правила, вот, поэтому с его точки зрения, государственного чиновника, руководителя госучреждения, здесь эти правила сейчас начинают исполняться, может быть, лучше. Но я-то ведь говорю не как руководитель госучреждения, я говорю как человек, который, как гражданский активист, общественник, который занимается этой темой. Прежде всего, для меня Пермь-36 – это место памяти, очень важное, очень необычное.
Но оно не перестало быть
уникальное.
Местом памяти, Роберт.
Да,
туда идут люди, идут иностранцы, ведут экскурсии.
Да, экскурсии, я надеюсь, что там идут. Я, кстати, говорю, надеюсь, что ведут. Но поменялась содержательная основа. Сейчас это не музей истории политических репрессий. Вы поймите правильно, история политических репрессий – это история конкретных людей, которые пострадали, и в том числе сидели в музее, в бывшей колонии Пермь-36. Там не об одной биографии Василия Стуса, Сергея Адамовича Ковалева, Лукьяненко, ничего об этом не говорится. Я это знаю доподлинно, поскольку многие люди, которые побывали там на экскурсиях нынешних, мне об этом сообщают. Вот. Сейчас это превратился, по сути, или превращается, это постепенный процесс, в музей зоны, в музей истории зоны. Разумеется, если люди не чувствуют вот эту разницу, они считают, что если рассказывают вам о колючей проволоке, о заборах, о штрафном изоляторе, вот так и должен быть, наверное, выглядеть музей. А для меня важен, чтобы в этом музее рассказывались о судьбах людей, которые прошли через политические репрессии, которые необоснованные, да, в нарушение даже тех советских законов, которые существовали тогда, да, и которые были реабилитированы потом. Вот об этих людях надо рассказывать и делать выводы, соответственно, от того, вот почему тогда, почему нужно сохранять подобные места, почему нужно говорить об этой истории, и почему нужно вот задавать вот эти самые неудобные вопросы. Что это было? Почему это было? Возможно ли это сейчас? Что мы можем сделать, чтобы этого не повторилось? Вот в прежнем музее Пермь-36 такие неудобные вопросы хотелось задавать.
Ну и сколько лет был волонтерский лагерь, который был на территории музея?
Да, мало кто из людей сейчас помнит, что с Пермь-36 ведь прервалась очень большая традиция, ведь там шли летние волонтерские лагеря. Проводил не только, кстати, мемориал, но еще и был Уралсервис, который проводил там тоже свои летние смены. Вот, все это прекратилось, и мы сейчас уже просто вынуждены были найти другую площадку для базирования и для проведения лагеря.
Лагерь был, проекты волонтерские идут.
Летние волонтерские проекты мы продолжаем.
Пару слов о них. Чем занимаетесь?
Чем занимаемся? Ну, во-первых, это поисковые экспедиции. Мы организуем их ежегодно, стараемся. Правда, особой сейчас поддержки мы не находим на краевом и городском уровне, но зато нам помогают муниципалитеты, в которых мы проводим исследования. Собираем устную историю. У нас уже в архиве, в электронном архиве Пермского мемориала 550 интервью. Большая часть этих людей уже нет живых. Мы успели записать их и успеваем. Устанавливаем временные мемориальные знаки на местах спецпоселков. По сути дела, ведь кроме мемориала этим никто не занимается.
Еще тему, которую хотел с тобой обсудить, очень удивительная для меня цифра. Не знаю, как для тебя. 45% граждан России считают жертвы сталинской эпохи оправданными. Соответствующая социология представлена Левада-центром. Есть прямое продолжение военно-патриотической мобилизации, в которую недавно упало российское общество. Для сравнения, всего 3 года назад аналогичную оценку деятельности Сталина давали 25% опрошенных. 39% россиян положительно оценивают и саму личность вождя. Здесь 30% испытывают к Сталину уважение, 2% восхищение, 7% симпатию.
То есть мне как-то прокомментировать это нужно?
Да.
Ну, мне сложно комментировать это вот напрямую, тем более, что разные соцопросы разные говорят. Я лишь только говорю о том, что наше общество больно, больно на голову. Вот эти цифры, даже если там, убрать там, плюс-минусы и так далее, значит, это как раз сигнализирует о том, что в нашем обществе не происходит очень важных процессов осознания той трагедии и тех преступлений, которые совершались против наших же сограждан. Я хочу сказать, что еще это говорит о двойственности государственной политики в этой сфере. Не секрет, что сейчас очень сильно на массовое сознание влияют СМИ, прежде всего федеральные телеканалы. А то, что там идет и как это подается, то вы можете, можно, собственно говоря, из этого сделать вывод, почему вот к этому мы и приходим. Почему вот такая ресталинизация, да, возвращение и возвеличивание вождя, да, оно вот становится все больше, вовлекает в себя все больше новых людей, вот, и сторонников, приверженцев. Это очень грустно. Ведь многие считают, что если у нас потихонечку возвращается эта символика и риторика, считают, что этим дело закончится. Символика и риторика сталинского периода. На самом деле ведь за ними приходит пожелание части нашего общества, особенно такой обывательской, не очень образованной, да, приходит осознание о том, что необходимы тогда и практики того периода. Ведь практики сталинского периода были основаны, по сути дела, на двух вещах. Ложь, основанная на специальной идеологии, да, строительство светлого будущего, неважно какой ценой. И другое – это насилие. Главный инструмент достижения всех успехов советской власти было насилие. И, собственно говоря, это были одни из самых простых методов решения больших экономических, социальных и политических проблем. И идеологических, конечно, тоже. И вот я бы хотел, чтобы наши радиослушатели понимали бы, что за символикой и риторикой всегда приходят практики. Возвращение практик. И это отнюдь не какие-то страшилки. По сути дела, некоторые вещи ведь сейчас и происходят. Они будут происходить. Это начинается, может быть, с она не, может быть, не будет такого массового террора, но индивидуальный точечный террор, он вполне возможен. И, наверное, для кого-то из радиослушателей мои слова только скажут, что я еще мягко говорю. На самом деле он, может быть, еще и уже происходит. Точечный политический террор. Я считаю, что это происходит. И для меня, я уже где-то говорил, по-моему, на каком-то митинге о том, что с 27 февраля 2015 года, с убийства Бориса Немцова, по сути дела, в России наступило поганое время. Именно поганое время. Оно не страшное еще время, но оно уже точно не время каких-то надежд. Это поганое время, потому что это был показатель конкретного политического убийства, которое было показным, и которое показывает уже некий уровень, ну, как сказать, вот на что могут решиться уже люди, да, если они захотят убрать тех или иных неудобных, не очень приятных для них людей, которые различаются с ними по взглядам. Это очень опасная штука. очень опасная штука. Ее очень сложно потом разрулить, это нужны годы, годы, годы. Вот в 90-е, в нулевые у нас был шанс о том, чтобы создать некий серьезный заслон, барьер моральный, просветительский, гражданский барьер для подобных повторений. К сожалению, вот сейчас эти соцопросы, и меня не соцопросы пугают, меня больше пугают вот такие конкретные действия, конкретные шаги, которые происходят в нашей стране.
Меня пугает Первый, Второй канал. Я не могу его смотреть. Ты смотришь телевизор?
Ну, ты знаешь, если честно, я смотрю... Подожди, я хочу сказать. Я смотрю телевизор, но я смотрю это с точки зрения исследователя.
Так.
Вот мне важно знать, чем оболванивают мой народ. И чем хотят оболванить меня. Я очень хорошо анализирую эти вещи, как манипулируют, как правильно подают и так далее. Но вообще, на самом деле, вот если вы боитесь телевизора и прочее, то вот попробуйте его проанализировать. Вот попробуйте, это очень интересно.
Смотреть с сомнением.
Не с сомнением, не-не-не-не-не.
А как, подвергать сомнению, что показывают?
Нет, подвергать сомнению и прочее. Нет, это анализировать. Вот почему именно так сказали? Вот почему этот сюжет вот именно вот с этой точки зрения пон? Это очень интересно. Мне интересно смотреть иногда, да.
Ну, вот ты начал про то, что государство, как сказать, не поддерживает, но не мешает митингу 30 октября. Вот. Ты не считаешь, что замалчивают эту дату? Ты считаешь, достаточно вот ее освещают там СМИ?
Нет, конечно.
Вчера была передача в прайм-тайм в 9 вечера, документальный фильм нового курса о
Шаламове.
Да, Шаламове, замечательный фильм и такие вещи там. Ну, то есть я удивлена была, что накануне показывают, ну, это, правда, телеканал «Культура», не Первый канал в 9 вечера.
Но все это все равно федеральный канал.
Федеральный канал.
Да, пусть, может быть, не такой популярный.
Такое приятное удивление.
Ну, приятное было, удивление.
Что такая программа была.
Но, с другой стороны, с этими приятными удивлениями происходят и маленькие подлости. Ты же знаешь о том, что с этим митингом памяти у нас ведь произошла история, когда подали заявление, уведомление о проведении этого митинга одно физическое лицо и одна юридическая организация, да, которая до этого никому не известна была. Вот. Это была попытка...
Сорвать?
Конечно, сорвать митинг у конкретной организации. Вот.
То есть они не успокаиваются никак?
Да, и самое главное, мы ведь не знаем, кто это конкретно. Мы можем догадываться, я могу даже называть фамилии, кто и от кого. Чиновники нам так по секрету, мне и другим говорят, ну это, ну вы же понимаете, ну вот, да, мы же это понимаем. А я вот этого не понимаю на самом деле. Вот мы чего боимся-то, я не понимаю. Мы боимся того, что о жертвах репрессий, их скоро в живых-то уже не будет. Мы что, боимся, что вот это же какая-то новая информация, что ли? Вы что, боитесь что-то новое узнать? Нет.
А
мы уже столько... А вот это вопрос, на который я бы хотел получать ответы. Чего бояться? Вот это что за такая странная какая-то политическая конъюнктура у наших властей? А что происходит со многими общественными организациями? Хотя их можно даже отчасти понять, потому что сейчас, по сути дела, из-за того, что почти все благотворительные фонды, и не только иностранные, кстати, либо ушли, закрылись и так далее, то сейчас самой главной формой поддержки являются бюджетные краевые конкурсы, региональные, городские или федеральный президентский конкурс. Все. По сути дела, все остальные формы... Поэтому люди и общественные организации, они вот в такой зависимости начинают находиться. Тебе известен, например, такой факт? Это Общественная палата Российской Федерации о том, что за последние 2 года количество некоммерческих организаций сократилось в нашей стране на треть.
Нет, но я подозреваю, раз...
Было около 400...
Иностранными агентами
запугали. Не-не-не-не-не-не-не. Вот эти... Давай я тебе просто приведу... Где-то было 410 тысяч общественных организаций, обрати внимание, сейчас 229 тысяч. Сократилось на треть. Из них иностранными агентами признано только 100 организаций. Вот из этих вещей. И только некоторые из них ликвидируются. Так что это на самом деле только лишь вершина айсберга.
Роберт, спасибо, что ты есть, что ты до сих пор председатель краевого отделения Международного общества «Мемориал». Процветания вам, вашим делам. Приходи к нам. До свидания.
Спасибо.